Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Казанова. Европейская судьба». Часть третья. «Жизнь как роман». Подготовил и ведет программу Марио Корти. Впервые в эфире 17 мая 1998 года.
Казанова. Европейская судьба. Передача третья. Жизнь как роман. Продолжение. Он был бы красив, когда бы не был уродлив. Высок, сложен, как Геркулес, лицо смуглое. Он горд, ибо он ничто и не имеет ничего. Богатая фантазия и природная живость, опыт многочисленных путешествий, испробованных профессий, твердость духа и презрение к житейским благам делают его человеком редкостным, интереснейшим для знакомства, достойным уважения и преданной дружбы небольшого числа лиц, снискавших его расположение. Принц Шарль де Линь, современник Казановы. Казанова. Жизнь как роман.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Казанова. Европейская судьба. Передача третья. Жизнь как роман. Продолжение. У микрофона Марио Корти. Мечта изгнанника – вновь увидеть родину. На склоне лет, уставший, разочарованный, Казанова был готов на все, чтобы добиться помилования и разрешения вернуться в любимую Венецию. И он стал осведомителем Венецианской инквизиции. Это, конечно, самое темное пятно в биографии венецианца. Что об этом думает бельгийская казановистка и психоаналитик Лидия Флем?
Pour moi, le plus étrange, évidemment, c'est quand il... Après 18 ans d'exil, il retourne à Venise.
Самое загадочное для меня, конечно, это когда после 18 лет изгнания он возвращается в Венецию и начинает работать на инквизицию. Мы располагаем письмами, которые он адресовал инквизиции. Они напечатаны в одной давно уже опубликованной книге. Он хотел вернуться на родину. Он изыскивал разные возможности помощи своей родине, чтобы получить взамен право туда вернуться. Он предлагает способ окраски тканей, который должен принести Венеции деньги. Он пытается помочь в разрешении одной конфликтной ситуации. Короче, делает разные вещи для блага своей родины.
Est-ce qu'on le fait venir à Venise à la condition qu'il joue ce rôle d'espion pour l'Inquisition?
Было ли ему разрешено вернуться в Венецию при условии, что он будет играть роль шпиона на службе инквизиции? Вопрос этот вызывает у меня, естественно, неловкость. В то же время, когда читаешь его донесение, видишь, что все это немного смешно, потому что то, о чем он докладывает, более или менее общеизвестно. Ничего особенно нового в том нет. Поставил ли он кого-нибудь под угрозу? Донес ли он на кого-нибудь, кто затем был наказан, посажен в тюрьму или убит? Этого я не знаю.
На этот вопрос Лидии Флем попытаемся ответить немного погодя. Вернемся к нашему сюжету. Казанова в изгнании. Разведчик, финансист и предприниматель.
После побега из венецианской тюрьмы Пьемби Казанова направляется в Париж, куда приезжает 5 января 1757 года, в день покушения Дамьена на короля Людовика XV. Первым делом он возобновляет отношения со старым другом и собратом по кутежам, кардиналом де Берни, ставшим министром иностранных дел французского королевства. Де Берни дает Казанове тайное поручение проверить состояние французских военных кораблей в Дюнкерке, их вооружение, мораль личного состава и так далее. Годом раньше в Европе вспыхнула Семилетняя война. С одной стороны, коалиция Франции, Австрии, Швеции, России и Саксонии, с другой – Англия и Пруссия. По некоторым предположениям, Франция планировала высадить свои войска в Англии, а военный флот находился в непосредственном подчинении короля Франции.
Получается так, что одно ведомство тайно следило за другим. Это и в наши дни не редкость. Видимо, французский король не считал своим долгом информировать Министерство иностранных дел о состоянии и боеготовности флота. По мнению венецианца Казановы, эту информацию получить было легко и без особых затрат от любого морского офицера. Сам он за эту деликатную услугу получил 500 тысяч луи.
С помощью де Берни Казанова вступает во Франции в деловые связи с братьями Кальцебиджи, с которыми обсуждает проект организации государственной лотереи в пользу военного училища. Математическое обеспечение лотереи проверяли выдающиеся деятели эпохи Просвещения – Д'Аламбер, а также, по некоторым сведениям, Дени Дидро. Проект был принят. Казанова получил 6 лотерейных контор, 5 сразу продал. Оставшаяся контора принесла ему доход в 1 000 000 ливров.
Один из братьев Кальцебиджи, Раньери, был не только прекрасный математик и финансовый эксперт, он был еще очень хорошим литератором. Вместе с композитором Глюком он стал инициатором реформы итальянской опери-серии, то есть серьезной оперы. Раньери Кальцебиджи написал для Глюка либретто опер «Альцест» и «Орфей» и «Эвридика». Партию Орфея пел кастрат Гаэтано Гвадани, которого Казанова упоминает в своих мемуарах.
Thank you.
марте 1757 года Казанова присутствовал на казни Дамьена из «Истории моей жизни». Нам достало упорство битых 4 часа наблюдать сей страшный спектакль. Дамьен был фанатик, что, веря, будто вершит доброе дело, пытался убить Людовика XV. Он едва оцарапал ему кожу, но не все ли равно? Народ, собравшийся на казнь, кричал, что это чудовище, извергнутое адом, дабы погубить обожаемого монарха, лучшего из государей, какового по праву нарекли возлюбленным. А меж тем, то был тот самый народ, что уничтожил всю королевскую семью, все французское дворянство, всех, кто составлял цвет нации, благодаря кому прочие народы уважали ее, любили, брали с нее пример. «Нет народа гнуснее французов», — говаривал сам господин де Вольтер. «Это хамелеон, вечно меняющий цвет, способный делать все, что только повелит ему вождь, и добро, и зло». Во время казни Дамьена принужден я был отвести глаза, услыхав, как он возопил, лишившись половины тела.
В конце 1759 года Казанова проводит несколько месяцев в Голландии с новым поручением от Франции – выручить у амстердамских банкиров как можно больше денег за французские ценные бумаги. Из-за 7-летней войны финансы Франции находились в плачевном состоянии. Венецианец превосходно справится с этим заданием. По возвращении в Париж Казанова открывает мануфактуру для раскраски шелковых тканей рисунками с китайскими мотивами. Однако на этом он обанкротится. Его арестуют по обвинению в подделке долгового обязательства. Но в этом Казанова не виновен.
К этому периоду относится знакомство Казановы с философом Жан-Жаком Руссо из «Истории моей жизни». В ту пору госпоже Дюрфе пришла охота познакомиться с Жан-Жаком Руссо, и мы отправились к нему с визитом в Монт-Моранси, прихватив ноты, которые Руссо превосходно переписывал. Ему платили вдвое больше, чем любому другому, но он ручался, что не будет ошибок, тем он и жил. Мы увидели человека, который рассуждал здраво, держался просто и скромно, но ничто, ни внешность его, ни ум не поражали своей обычностью. Особой учтивостью он не отличался, он был не слишком приветлив, и этого было достаточно, чтобы госпожа Дюрфе сочла его невежей. Видели мы и женщину, о которой уже были наслышаны, но она едва на нас взглянула. Мы воротились в Париж, смеясь над странностями философа. Итак, Руссо был переписчиком нот. Этим зарабатывал на жизнь. Но он был еще и неплохим композитором, о чем мало кому известно. В 1752 году Руссо сочинил первую французскую комическую оперу в итальянском стиле «Деревенский колдун». Ему принадлежит и либретто. Компактный диск с оперой французского философа я нашел в Брюсселе.
В течение 4 лет Казанова путешествует по всей Европе. В Риме папа Климент XIII награждает его орденом Золотой Шпоры. В июле 1760-го Казанова несколько раз встречается с Вольтером. Они беседуют на разные темы, но в основном о поэзии. Вольтер отнесется к венецианцу несколько снисходительно. Казанова, до этой встречи обожавший Вольтера, разочарован. Он напишет против Вольтера несколько полемических работ. В конце жизни, однако, Казанова признается, что его нападки на Вольтера не совсем справедливы. Пребывание Казановы в Лондоне между 1763 и 64 годами проходит неудачно. Он встречается с королем Георгием III, вероятным отцом его брата Франческо. Одна известная куртизанка по прозвищу «Ла Шарпион», что можно перевести как «злючка», отказывается его осчастливить, обманывает его, выманивает деньги. Она доводит Казанову до грани самоубийства. Венецианец чувствует, что его звезда начинает заходить, что надо бы задуматься о поисках положения. В середине марта 1764 года Казанова вынужден покинуть Лондон. Эпизод довольно темный, связанный, видимо, с подделкой долгового свидетельства. На этот раз не совсем понятно, кто виноват. Казанова обманул кого-то или сам был обманут.
Некоторую ясность может нести рассказ Лоренцо да Понте, друга Казановы и автора оперных либретто для Моцарта. В своих мемуарах да Понте говорит, что Казанова, прощаясь с ним последний раз, а это было уже в Богемии, в городе Теплице, давал ему такие советы. «Дорогой да Понте, если хотите составить себе состояние, не езжайте в Париж, езжайте в Лондон. И если вы там будете, не посещайте кафе итальянцев и никогда ни под чем-либо не ставьте свою подпись». Да Понте продолжает. «И мне бы повезло, последую я этому совету. Почти все неудачи и потери, которые я претерпел в Лондоне, связаны с тем, что посещал я кафе итальянцев и ставил свою подпись, не думая о последствиях». Лоренцо да Понте пришлось бежать из Лондона в Америку из-за долгов, по его уверению, не своих, а чужих, которые он гарантировал своей подписью.
В августе 1764-го Казанова в Берлине. Во дворце Сан-Суси он беседует с Фридрихом II, королем Пруссии, прозванным Великим. Встреча назначена на 4 часа. Казанова является раньше времени. Ему велят подождать в саду. У государя, как обычно, после обеда небольшой концерт.
Король играл сам. Он был хорошим флейтистом и сочинял музыку.
Фридрих II появляется ровно в 4. Они беседуют с Казановой о садоводстве, венецианских войсках, финансах, государственной лотерее. Через несколько недель Казанове сообщают, что прусский король предлагает ему место наставника в кадетском корпусе для молодых дворян.
Посетив этот корпус, венецианец отклоняет предложение «Из истории моей жизни». Я удивился, увидев, где живут 15 дворян из богатой Померании. Я увидел 3-4 залы, почти без мебели, клетушки, где стояла убогая кровать, стол и пара деревянных стульев, юных кадетов 12-13 лет, плохо причесанных, одетых в скверные мундиры, смахивавших на крестьян. Между ними видел я наставников, показавшихся мне их слугами, которые глядели на меня со вниманием, не смея вообразить, что я могу оказаться тем самым сотоварищем, коего они ожидают. С Фридрихом Великим Казанова встретится в последний раз в Потсдаме. Из истории моей жизни. Государь, прогуливался на плацу. Увидав меня, он тотчас направился в мою сторону, чтобы спросить, когда я намереваюсь ехать в Петербург. «Дней через 5 или 6, сир, с дозволения вашего величества. Счастливого пути, но чего вы ищете в тех краях? То, что искал здесь, сир, понравится господину. Вас рекомендовали императрице? Нет, сир, только банкиру. Правду сказать, это много лучше. Коль будете возвращаться тем же путем, рад буду узнать от вас о тамошних новостях. Прощайте». Чего Казанова искал в тех краях на самом деле? Чешский профессор Йозеф Полишенский.
У него были рекомендательные письма из Пруссии. Фридрих II хотел знать как можно больше о Екатерине и попросил Казанову собирать информацию о новом правителе России. В Санкт-Петербурге и Москве у него были связи с масонами, в особенности с Паниным. Затем с людьми из театра, с музыкантами, с Локотелли, который до этого, в 50-е годы, был импресарио в Праге. И, конечно, были отношения с банкирами и финансистами. Казанова хотел получить место советника по экономическим вопросам при дворе.
Радио «Свобода», Казанова, «Европейская судьба», передача 3, «Жизнь как роман». Продолжим через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Казанова. Европейская судьба». Часть 3. «Жизнь как роман». Подготовил и ведет программу Марио Корти. Впервые в эфире 17 мая 1998 года.
«Казанова. Европейская судьба». Передача 3. «Жизнь как роман». микрофона Марио Корти. О Казанове в России в отдельной передаче. Сейчас скажу только, что после России он останавливался в Польше, где его приняли с большими почестями и где, казалось бы, у него были вполне конкретные шансы получить место. Если бы не произошел один непредвиденный случай. Эпизод, нашумевший на всю Европу и ключевой для Казановы. Дуэль.
Казанова в театре. Из королевской ложи он поднимается в уборную танцовщицы казачи. Сразу за ним в уборную входит со своей свитой граф Ксаверий Броницкий, великий гетман польской короны. Не желая вступать в конфликт с Броницким из-за женщины, Казанова удаляется. Пьяная компания бросает ему вслед трусливый венецианец. На следующий день, 5 марта 1766 года, Казанова вызывает Броницкого на дуэль. Броницкий принимает вызов. Право выбора оружия за Казановой. Венецианец предлагает шпагу. Поляк сначала соглашается, но, осознав, что Казанова гораздо лучше фехтовальщик, настаивает на пистолетах. Казанове остается делать хорошую мину при плохой игре.
Дуэль происходит в парке. Присутствует несколько человек, все со стороны Броницкого, его свита и один генерал-лейтенант. Казанова без сопровождения. Дуэлянты выбирают оружие. Казанова громко заявляет, что стрелять будет прямо в голову сопернику. И этим обеспечивает себе победу. Психологическая атака выводит Броницкого из равновесия. Стреляют одновременно. Броницкий падает. Казанова отделывается легким ранением в левую руку. Из истории моей жизни. Бросив пистолет, я поспешил к нему. Но каково было мое удивление, когда три обнаженные сабли взметнулись в руках палачей дворян и вмиг бы скрошили бы меня, бросившегося на колени, когда под столи не вскричал громовым голосом заставить их остолбенеть. «Канальи, уважайте благородного человека!» Они удалились, и я помог ему подняться. Мы довели Броницкого до трактира, бывшего в 100 шагах от парка. Войдя в трактир, подстолье падает в огромное кресло, вытягивается, его расстегивают, сдирают рубаху, и он видит, что смертельно ранен. Пуля моя вошла справа в живот. Зрелище было ужасающее. Подстолье, взглянув на меня, молвил: «Вы убили меня. Спасайтесь, или не сносить вам головы. Бегите немедля. Если нет у вас денег, вот мой кошелек». От кошелька Казанова отказывается. Кладет его Броницкому обратно в карман и уходит. Все обстоятельства этой дуэли, включая эпизод с кошельком, подтверждены независимыми источниками. Эта дуэль приобретает для Казановы огромное значение. Он чувствует, что стал, наконец, кем-то. Сам факт того, что такой вельможа, как Броницкий, принял его вызов, означает, что его, Казанову, признают как равного. Броницкий выживет. С ним Казанова останется в самых хороших отношениях. Однако из страны венецианца высылают. Его приключения в Польше и дуэль с Броницким описаны в романе современного польского писателя Ежи Журека «Казанова».
Казанова путешествует по Германии и Австрии. В 1767-м его высылают из Вены за шулерство. В октябре этого же года умирает его покровитель, венецианский сенатор Марко Брагадин. В 1768 году Казанова в Испании работает над проектом заселения Сьерра-Морена швейцарскими и баварскими крестьянами. Предлагает проект строительства табачной мануфактуры.
В 1770-м Казанова в Ливорно, рассказывает работающий в Париже русский казановист Александр Строев.
Казанова приезжает в Ливорно в 70-м году. это как бы создается такое пространство удачи. В тот момент, когда граф Алексей Орлов вместе со своим флотом прибывает в Италию для того, чтобы поднять восстание в Греции, для того, чтобы разгромить турецкий флот, что ему и удалось в Чесменской бухте, и дальше прорваться через Дарданеллы и взять штурмом Константинополь. Вот этот план семьи Григория и Алексея Орловых, план, поддержанный Екатериной, и все чувствуют, авантюристы, что надо попасть туда, потому что как бы Российская империя в этот момент двинулась. Туда же несется музыкант Даль Ольо, с которым Казанова познакомился еще в Берлине, который много лет был в России и который едет в Ливорно уже как представитель Польши. Он становится дипломатом на польской службе. Туда прибегает давний друг и соперник Казановы, авантюрист Анж Гудар со своей женой Сарой Гудар. Немедленно, естественно, Сара Гудар становится любовницей Орлова. Планы Казановы, конечно, одни и те же. Получить место, и вот здесь самое важное для него, получить официальное какое-то место при флоте. Хотя бы место переводчика, секретаря или место боевого офицера, потому что он считает, что раз он уже дважды совершил поездку в Константинополь, он мог бы помочь русскому флоту пробиться так или иначе через Дарданеллы. Потому что там ведь счет шел почти на неделю. Если бы венгер на французской службе, барон Тот, не был бы послан из Константинополя в Дарданеллы укреплять вовремя, то русский флот мог бы преодолеть, воспользоваться целиком плодами Чесменской победы, Алексей Орлов не смог.
Александр Строев упомянул фамилию Даль Ольо, Джузеппе Даль Ольо, виолончелист. Он и его брат появились в Санкт-Петербурге в 1735 году в составе оперной труппы Франческо Арая, куда входила и мать Казановы. Брат Джузеппе, Доменико, скрипач, стал придворным композитором. В Петербурге Доменико Даль Ольо сочинил, среди прочего, сонаты для скрипки и басо континуо. В 1772 году Казанова в Болонье. Туда приезжает вдова саксонского курфюрста. Ее единственная цель – познакомиться с известным певцом-кастратом Карло Броски по прозвищу Фаринелли. Казанова, который присутствует на встрече, говорит, что Фаринелли пел арию собственного сочинения.
Thank you.
Почти 2 года Казанова проводит в Триесте, где занимается в основном литературным трудом. Публикует по-итальянски «Историю смуты в Польше» о первом разделе Польши. Ждет помилования от Венецианской инквизиции. Наконец, после долгих лет изгнания, венецианские власти его прощают. В сентябре 1774 года Казанова возвращается в Венецию.
За возвращение он заплатит дорогой ценой. Уже в Триесте он становится осведомителем Венецианской инквизиции. Доносит о чтении запрещенных книг, вольных спектаклях и тому подобное. В оправдании Казановы скажу, что донесения эти, а в венецианских архивах их сохраняется примерно 60, были настолько общими и безобидными, что вскоре инквизиция отказалась от его услуг. Мнение казановистов. Американец Том Виттель.
Он никого не выдавал. Можно сказать в его защиту, что был он довольно плохим осведомителем. Инквизиция, в конце концов, отказалась от его услуг, потому что он не поставлял нужной информации. В сознании Казановы это был, мне кажется, своего рода вызов. Он так театрально унижается перед инквизицией, перед венецианской аристократией, он так склоняет перед ними голову, что это похоже на пародию. Вот до чего вы меня довели. Такова была его манера приспосабливаться, подчиняться давлению общества. Но делает он это так, что это скорее похоже на издевательство.
Итальянский казановист Орацио Баняску.
О, per l'amor di Dio, era anche alla fine.
Бог ты мой. Он был в конце своей жизни. Он хотел вернуться любой ценой, и у него не было ни одной копейки. В конце концов, от него отказались, потому что он докладывал о том, что всем уже известно. Но он никогда не называл имена. Даже в качестве осведомителя он сумел сохранить порядочность. По сути, он был хорошим человеком при всех его недостатках. А у хороших людей иногда бывают и недостатки. Но он был хорошим человеком.
Людей Казанова не выдавал и в мемуарах. Если персонажи, о которых он писал, были еще живы, он либо давал им какие-то инициалы, либо какие-то вымышленные имена, чтобы избежать компрометации. Только благодаря усилиям исследователей-казановистов мы теперь почти во всех случаях знаем, кто есть кто. Еще один пример поразительной осмотрительности Казановы. Александр Строев, Париж.
Казанова ничего не пишет в мемуарах о своих русских связях. Почему? Потому что в момент создания мемуаров Екатерина громит московское масонство. Казанова это знает, он не хочет никого просто выдавать. Он об этом умалчивает.
Венеции Казанова много пишет. Комедии, кантату, переводит «Илиаду» на итальянский, выпускает антивольтеровский трактат «Размышления над похвальными словами господина Вольтеру», выпускает еженедельник на французском языке, издает ежемесячный сборник «Литературная смесь», становится театральным антрепренером. Ссорится с патрицием Джоан Карло Гримани, сыном того Микеле Гримани, который в прошлом был любовником его матери. Наконец, выпускает язвительный памфлет против венецианской аристократии под названием «Ни любви, ни женщин» или «Очищенные конюшни». Результат сочинительства – Казанова вынужден покинуть Венецию теперь уже навсегда. Опять скитание. Вена, Франция, Франкфурт, Дрезден, Берлин, Прага, Вена.
В Вене Казанова принимает предложение графа Вальштейна и становится библиотекарем в его дворце Дукс в Богемии. Казановисты о последнем периоде жизни венецианца. Орацио Баняску, Милан.
Казанова diventa secondo me grande.
Казанова становится великим человеком в тот момент, когда, как это сделала Грета Гарбо, он удаляется, скрывается от мира. Он сам об этом говорит. Когда в Неаполе одна дама предлагает ему жениться на ней, говоря ему: «Я богата, а кроме того, вы имели бы меня и мою дочь». Он был любовником дочери. Так вот, Казанова отвечает: «Да, вы, может быть, и правы. Вы предлагаете мне все, о чем только можно мечтать. Но я, Джакомо, Джакомо Казанова. Иными словами, Казанова уже знал, что он живая легенда. И ведет он себя соответственно. Это нужно поставить ему в заслугу. Об этом он говорит в своих мемуарах. Когда, посещая салоны, Казанова чувствует, что он уже не в центре внимания, он понимает, что пора уходить с арены. Это было очень достойно с его стороны. Уединиться в Дуксе. Ужасное место, кстати. Сам по себе дворец ничего, но место жуткое. Горно-промышленная местность. Как раз противоположность того, о чем Казанова мечтал всю жизнь. И это его решение показывает, что он именно и хотел создать о себе миф.
Лидия Флем, Брюссель.
Интересно сопоставить Казанову с Прустом. В течение примерно 13 лет он писал в основном, между другими произведениями, «Историю моей жизни», где он одновременно писатель, рассказчик и герой, потому что он рассказывает свою собственную жизнь. Я думаю, он открыл благодать памяти.
Les bienfaits de la mémoire. D'une certaine façon, comme chez Proust, il y a la recherche du temps perdu.
В известном смысле, как и у Пруста, это поиск утраченного времени, поиск прошлого. Я нахожу это очень трогательным, потому что конец жизни Казановы, по сути, печален и жалок. И однако у него есть силы, чтобы работать, чтобы вновь найти форму. Слово «наслаждение» слишком сильно. Я бы сказала, форму примирения с самим собой, найти способность в какой-то мере преодолеть свой упадок посредством литературы.
За свой счет Казанова издает и «Касамерон», или истории Эдуарда и Элизабет, проведших 81 год у мегамикров, коренных жителей протокосмоса в центре Земли. Утопический или научно-фантастический философский роман. Сюжет «Путешествие в центр Земли» через 100 лет использует французский писатель Жюль Верн. Печатает Казанова и математические труды. Начинает писать «Историю моей жизни». 14 июля 1789 года. Взятие Бастилии в Париже. 21 января 1793. Казнь Людовика XVI.
Казановы рушится. В письме Робеспьеру Казанова осуждает революционный террор. 1795 год. Третий раздел Польши. 1797. Падает Венеция, завоеванная войсками Наполеона. 4 июня 1798 года скончается Казанова. Истории моей жизни. Все добрые и дурные поступки на протяжении всей моей жизни я рассматриваю как свои заслуги и прегрешения, и, следовательно, верю в свободу воли. Я очень часто имел случай наблюдать, что счастье посещало меня в результате какого-нибудь безрассудного поступка, который должен был увлечь меня в пропасть. И, порицая себя, я благодарил Бога. С другой же стороны, я наблюдал, как большие несчастья проистекали из поведения осторожного и благоразумного. Я смеюсь над горестями, которые претерпевал и которых более уже не чувствую. как роман. С вами прощаются Марио Корти и продюсер серии Руслан Гелисханов. Следующая передача «Казанова и Дон Жуан».
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».